А невольно же мы стремимся к злу, потому что этот остаток свободы не действует как полная свобода. Он действует под неотъемлемым влиянием повреждения грехом. И свидетель Игнатий во втором томе своих творений, конкретно глава «Слово о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу», он называет человека жилищем сатаны. Итак, если человек вследствие первородного греха впустил в себя сатану и стал жилищем сатаны, то как может теперь человек совершать чистое добро, или как он может быть полностью свободным, когда внутри теперь невидимо тайно присутствует сатана и управляет человеком? В другом месте святитель Игнатий сравнивает смешение добра и зла в человеке после грехопадения как перемешанные соль и сахар. Одинаковые хрусталики, крупинки, одинакового примерно размера, примерно одинакового цвета, и если их перемешать, то их невозможно уже разделить. Откуда знаешь, что берешь вот в этой горстке, в этой щепотке? Там обязательно попадет и соль, и сахар. Так любое добро, которое мы хотели бы сделать здесь, на земле, в нем обязательно будет присутствовать примесь зла. Любое слово, которое мы сказали, если оно точно не основано на истине, то в нем обязательно будет примесь или оттенок зла, лжи, лукавства. Любой совет, который мы дали другому человеку, в нем обязательно будет присутствовать какая-то ложь, если наш совет не точно основан на Священном Писании или на том, как объясняют Священное Писание святые отцы, то есть на творениях святых отцов. Поэтому невольно, как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, в наших действиях всегда будет присутствовать зло и в мыслях, и в словах, и в делах. Если это удивляет современного человека, то только по той причине, что мы не привыкли наблюдать за собой. Мы не можем сравнивать свои мысли, чувства и действия, дела с истиной. Истина так удалилась от нас, точнее сказать, мы так отдалились от истины, что не можем ее не только исполнить, мы ее не можем понять, мы ее не можем знать. Поэтому все наши дела являются действием добра и зла одновременно. Святитель Игнатий говорит, что нет на земле человека, который бы делал чистое добро. Но есть мы, люди, которые делают больше или меньше зла. То есть самые опытные в плане веры люди, самые искренние подвижники, самые искренние борцы за благочестие, труженики покаяния, они делают меньше зла. А человек, который не знает веры, не ведет борьбы с пролитием слез, пота и крови, такой человек делает больше зла. И ошибочно думает мир, считая себя правым, праведным, истинным, искренним, чистосердечным. Не может быть таких определений и понятий по отношению к человеку, поврежденному ядом греха. Только Адам еще до первородного греха мог нести в себе такие качества. Святитель Игнатий приводит такой пример. Это пятый том, глава 7, о хранении себя от добра, принадлежащего падшему естеству человеческому. Такой простой и очень понятный пример. Он говорит, если пищу какую-то приготовили искусные повара, положили ее на блюдо, аккуратно порезали, украсили, и вот эта пища, ну, казалось бы, она пригодна для употребления и привлекательна. И если какой-то злой человек всю эту пищу посыплет только одной щепоткой яда, то неужели в любом месте, взяв и съев ее, мы не отравимся? Конечно, произойдет естественное отравление, потому что яд, он смешался с этой всей пищей, он сделал ее непригодную, он всю пищу сделал отравой. Вот так и вся наша жизнь, к сожалению, после грехопадения, она превращается в отраву. Любые жертвы, какие бы мы ни приносили Богу, Бог не может их принять, потому что это как пища с примесью яда, так и наши дела. Пусть на вид самые добрые, в них, к сожалению, невидимо примешано зло. И Бог, видящий все тайное, Он знает это. Бог видит наше сердце. И если бы мы научились наблюдать за собой, какие чувства сердечные возникают в нас, не только какие мы говорим слова или делаем дела, а какие чувства возникают, мы бы сами научились обнаруживать в себе это противоречие добра и зла. Мы бы сами себя тогда легко обличили в том, что вот оно, добро, которое я делаю, тут же помрачается злом, которое я же делаю. Так, например, большинство людей не знают, что когда они совершили какое-то дело милосердия, например, подали милостыню, помогли другому человеку, и посчитали, что они сделали добро, угодное Богу, то есть исполнили евангельскую заповедь, в большей части люди не могут проконтролировать внутри себя чувство, которое при этом возникает. К сожалению, сатана окрадывает все эти наши дела и действия, как мы думаем, евангельские, положительные и спасительные. Окрадывает как? Тем чувством, которое при этом разжигает в нашем сердце. Сделав какое-то добро, я при этом не замечаю, что в сердце у меня возникает самодовольство. И это возникает невольно во мне. Потому что в моем сердце страсти, и они автоматически срабатывают под воздействием врага. Я не могу их остановить. Мало того, я их не могу даже увидеть и прочувствовать. Они работают во мне целый день. С первого момента, как я открыл свои глаза, и до последнего момента, пока я не уснул. Весь день сердце реагирует на все происходящее. Через глаза, через уши, через другие органы чувств вся информация входит в сердце. И сердце мое немедленно, мгновенно реагирует на все пришедшее. И вот эти-то чувства сердечные мы не умеем различать, мы не научились еще их контролировать, только по той причине, что мы еще дела-то греховные не разучились делать. Мы слов-то греховных еще не разучились говорить. Еще в грубом плане не замечаем в себе зло. Тем более такое тонкое зло, которое действует внутри сердца, мы еще никак не научились различать. И как только совершив какое-то доброе дело, мы допустили в сердце чувство самоудовлетворения, самодовольства, вот той тоненькой такой ядовитой радости, мы мгновенно добро смешали со злом, и это доброе дело нами потеряно, сатана его украл. Оно оборачивается нам в зло. Мы приписали его себе. Мы насладились, удовлетворились сделанным. Внутри нас автоматически оно появилось, сатана его разжег, и мы его не заметили, не отвергли, не засекли, скажем так. И так происходит вся наша жизнь. Если бы мы только научились наблюдать за собой, или, например, чувство осуждения, чувство гнева, раздражения, ненависти против ближних. Но это уж самые, казалось бы, грубые такие чувства, которые в первую очередь надо научиться наблюдать. Мы их-то и то не понимаем. Нередко люди обращаются с просьбой о помощи. Вот человек говорит: не могу простить, обида внутри, обида, вот этот меня так оскорбил, такие слова мне сказал или такое дело сделал, никак не могу избавиться от обиды. Вот старался, старался, ну вроде бы и простил, но чувствую, что внутри что-то не то. Действительно, порой человек и сам даже замечает, что внутри-то состояние-то не соответствует, хотя и внешне вроде бы не злится, не ругается, не кричит, не оскорбляет, не ходит, не рассказывает никому о том злодее, который его оскорбил. И тем не менее внутри чувствует нехорошее что-то. Проверка очень простая. Мы предлагаем человеку попросить Бога за своего обидчика, помолиться Богу: «Господи, прости его, не наказывай его за меня. Он по неведению совершил это зло. Он только лишь инструмент в твоих руках, которым ты обличаешь меня. Он наподобие палки, которой наказывают грешника за его вину. Так и ты, Господи, наказал меня этой палкой для того, чтобы очистить меня от грехов, выбить из меня, как из пыльного грязного матраса, всю эту пыль греховную. Прости его, Господи. Я его прощаю, и ты, Господи, прости». И вот если человек в состоянии так искренне попросить Бога о прощении своего обидчика, то вот это будет точное доказательство того, что и в сердце, то есть внутри человека, обида тоже улеглась. Но чаще всего, когда предложишь это сделать обиженному, то это не получается. Или человек говорит: я не могу так попросить. Или начинает говорить, и говорит это формально и холодно, а видно, что чувства в этих словах нет. То есть сердце заражено и отдано другому чувству, противоположному. А чувство милостивости, чувство искреннего обращения к Богу, прощения обидчика, его родить очень трудно. Вот так мы невольно творим зло. И даже если уже понимаем умом, что не должны его делать, оно невольно возникает внутри нас. И особенно это касается чувств сердечных, особенно это часто проявляется в словах, да и в наших делах. По этой причине, без всякого исключения, говорит святитель Игнатий, находимся в состоянии самообольщения бесовской прелести. И вот оно, еще раз повторим, это точное и простое определение. Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Вот это наше с вами состояние, в котором мы находимся, мы его, к сожалению, считаем нормальным, правильным. Хотя это состояние ложное, состояние прелести, состояние самообмана и обмана бесовского. Потому что в нас действуют ложные мысли, ложные чувства, которые разжигаются в нашем сердце, помыслы, которые навязывает нам бес, который всегда нас опекает. И мы их принимаем за правду. Мы ими руководствуемся. Они ведут нас по жизни. Они понуждают нас к действиям, к делам, к словам, к поступкам. И все они основаны бывают на лжи. В результате, когда я это свое состояние признаю как нормальное и не борюсь со своим этим неправильным состоянием, а что с ним бороться, если я его считаю нормальным? Оно же меня и не беспокоит. Человек, который считает себя здоровым, а чего ему лечиться? Он убежден, что он здоров. Однако такой человек, бывает, не знает, что тайно в нем уже развивается страшная смертельная болезнь, которую он пока в себе не чувствует. Он привык к этому состоянию, оно его не беспокоит. Но через некоторое время симптомы болезни усиливаются, состояние человека ухудшается, и когда человек обращается к врачу, бывает уже поздно. Больше значит своевременно себя обследовать на то или иное заболевание, на ту или иную болезнь, проверить состояние своего организма, чтобы не попасть неожиданно в состояние уже неизлечимости, болезни и гарантированной смерти. Так точно и душа человека. Если мы в течение всей жизни привыкли к своему состоянию души, считаем его нормальным, считаем свое болезненное состояние здравием, то мы и не спешим его исправлять. Мы не будем его лечить. Мы даже не пойдем диагностировать себя в духовном плане, потому что удовлетворены с собой. Мы довольны собой. Мы абсолютно убеждены, что все делаем нормально. И ум у нас светлый и чистый, и сердце у нас чистое, и дела у нас праведные. Недаром в народе заведено так, когда делают какие-то подарки, говорят: примите, примите от чистого сердца. Ну что за выражение нелепое? Откуда может взяться в нас чистое сердце? Как мы можем такое себе позволить сказать, если чистое сердце было только у Адама в раю? И святые боролись за чистоту сердца всю свою жизнь, и по 30-40 лет в отшельнических трудах, великих подвигов, пролитие слез, пота и крови проводили для того, чтобы очистить свое сердце, для того, чтобы убрать, устранить из него прелесть, победить в нем страсти, которые являются той примесью грязи, зла, яда, привнесенной первородным грехом. Посмотрим, как же прелесть действует в человеке. Свидетель Игнатий описывает просто и ясно вот этот механизм действия прелести. Прелесть действует первоначально на образ мыслей человека. Будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения. Овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное Творцом с душою. Состояние прелести есть состояние погибели или вечной смерти. То есть вот простота действия этого механизма. Мы все считаем с вами, что мысли, которые у нас появляются, это наши мысли. А раз они наши, то мы их принимаем охотно, и мы руководствуемся ими. Мы не подвергаем сомнения эти помыслы, потому что мы не знаем истину. Мы думаем, что мы сами есть истина. И все, что во мне родилось, мы привыкли этому доверять. С детских лет мы так и тренируемся в этом. Я подумал, я решил, я догадался, я предполагаю, я убежден. И прочие «я» заставляют нас с детских лет быть уверенными в себе. И вот эта самоуверенность есть первая страшнейшая опасность для человека. Человек, который не знает, что он находится под постоянным прицелом бесов, человек, который не знает, что большая часть помыслов, которые рождаются в его уме, они бесовские, что это есть опасный яд, завернутый в красивую обертку, тогда человек не будет анализировать эти помыслы, он не будет их сравнивать или перепроверять. Он не пойдет советоваться, как мне поступить, принять вот это или не принять, добро это или зло. Такой человек уверен в себе, он еще не изучил себя, он не понимает себя с позиции истины, он не понимает, что он стал ложью, потому что ложь вошла в человеческое естество и исказила, изуродовала человеческую природу. Ложь, которую когда-то первые люди приняли за истину. Так и сейчас, в нынешнее время, эта самая ложь действует внутри нас, а мы ее, как и раньше, наши праотцы, Адам и Ева, принимаем за истину и руководствуемся ею. Как только мы согласились с тем или иным помыслом, то одновременно это впечатление рождается и в сердце, соответствующее этой мысли. То есть действие вот этой прелести сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения и овладевает всей сущностью человека. Недаром так трудно бывает отказаться от своих желаний, которые мы любим, к которым мы привыкли, которым мы служим уже долгие годы, без которых мы не можем жить. Почему люди не могут победить грех? Почему грех не может отвязаться от человека? Почему надо проливать слезы, пот и кровь? Да потому что это стало нашей второй природой. Это стало нашим естеством. Вот эта греховность, эта страстность, это любовь к грехам. Мы в этом видим смысл жизни. Это для нас является утешением, радостью, наслаждением. Если нас лишить этого, то мы впадаем в отчаяние. А тот, кто нас лишает этого, он становится нашим врагом. Мы не хотим ущемлять себя, мы хотим дать себе то приятное, к чему мы привыкли с детских лет. Оно в нас натренировано, оно в нас воспитано. Как же мы от него отстанем? И таким образом, помыслами и чувствами сердечными, если завладевает враг в душе человека, то все естество человека при этом оказывается в плену у врага. Поэтому святитель Игнатий говорит, взяв в плен ум и сердце человека, сатана поселился в человеке. Человек стал жилищем сатаны. Сатана потому, что полностью управляет человеком через ум и через сердце. Иногда чувство в сердце бывает такое сильное, что человек изо всех сил бьется за свое это желание, всеми силами старается доказать свою правду, и в окружающих, которые с ним не согласны, видит врагов и даже ненавидит их за то, что они противоречат ему. А почему? Потому что человек доверяет себе. Чувство в сердце, возникшее, доказывает самому человеку, что это есть истина. Человек к этому привык. Хотя это истина этого человека, а которая в действительности является ложью. У каждого своя правда, как говорится, но истина есть одна. Истина есть Бог. И если мы свою эту правду с истиной не сравнили, а бьемся за нее как за истину, то мы добросовестные исполнители зла. Если вот так естество наше все подверглось воздействию беса, то и само тело, даже неразрывно связанное с душой, оказывается поврежденным. Поврежденным той же самой бесовщиной. Отсюда и болезни, отсюда и уродство, отсюда и старение, и дряхление, и смерть. Состояние прелести есть состояние погибели или вечной смерти. Читаем дальше. Со времени падения человека дьявол получил к нему постоянно свободный доступ. Вот какой страшный приговор. Страшно не знать этого. Страшно не понимать этого. Это же точным образом доказывает нам, что состояние нашего повреждения, оно и есть состояние прелести, состояние беды, трагедии человека. Со времени грехопадения дьявол получил к человеку постоянно свободный доступ. А как? Вот только что мы сказали выше. Через мысли и чувства. Дьявол имеет право на этот доступ. На чем основано это право? Не сам же он его добился. Оно основано на том, что человек добровольно подчинил себя сатане. Ведь Ева, а потом и Адам, добровольно послушались сатану. Они знали закон Творца, и тем не менее отвергли истину. Ложь, которую предложил дьявол, приняли вместо истины и исполнили ее. И вот это добровольное подчинение, оно и действует теперь по необходимости на человека. Человек подчинил себя произвольно, отвергнув повиновение Богу. Бог искупил человека своей жертвой на кресте, своей смертью. Искупленному человеку предоставлена свобода повиноваться или Богу, или дьяволу. То есть в искуплении Господь не лишил человека свободы. Как дар Творца, она изначально была свойственна человеку, свобода. И теперь при искуплении человеческого рода свобода не отбирается, она сохраняется за человеком. Только восстанавливается эта свобода. Прежде она была повреждена, и человек уже и невольно, если и не хотел, то делал зло. После искупления, если человек принимает с верою крещение и живет по евангельским заповедям в Церкви Христовой, с таинствами Христовыми, тогда такой человек получает силу исполнять те правильные свои действия и желания, которые основаны на Евангелии. И сатана уже не может насильственно порабощать человека и принуждать его грешить. Чтобы эта самая наша свобода проявлялась непринужденно, оставлен дьяволу доступ к человеку. Вполне закономерно, говорит святитель Игнатий, что дьявол употребляет все усилия удержать человека в прежнем отношении к себе, то есть в рабстве, или даже привести в большее порабощение. Чего же он будет оставлять свою добычу? Дом, в котором он поселился, как же он оставит? Это его добыча. Его задача сохраниться в этом доме в течение всей жизни, всей земной жизни человека и по кончине этой самой жизни земной утянуть душу в ад, в вечное логово сатаны вместо вечных мучений и страданий. Для этого он употребляет прежнее и всегдашнее свое оружие – ложь. Не что-то иное дьявол придумал и чем-то новым теперь губит человека. Нет. Та же самая ложь, та же самая прелесть, тот же самый обман. Он старается обольстить и обмануть нас, опираясь на наше состояние самообольщения. Что ж такое самообольщение? Вот это самое состояние, которое внутри нас присутствует, мы с ним рождаемся, постепенно оно в нас развивается с участием бесов, а мы даже и не понимаем этого, а потом мы сами его развиваем, полюбив его и стремясь к его совершенствованию, своего состояния прелести, состояния страстей и самообольщения. Дальше говорит святитель Игнатий, наши страсти, это эти болезненные влечения, он приводит в движение. Пагубные требования их облачает в благовидность. Усиливается склонить нас к удовлетворению страстям. Вот все его действия. Вот в таких кратких простых выражениях святитель Игнатий показал, как происходит процесс. Процесс погибели, погубления человека. Как внутри нас действует эта самая прелесть? Через наши страсти. Страсти – это то ложное состояние, в котором мы оказались после грехопадения. Страсти – это то ложное состояние, в котором мы с детских лет пребываем, развиваем его в себе на примерах окружающих старших людей, а потом развиваем сами. И так уже любим это свое состояние, что смыслом жизни своей считаем развитие своих страстей, достижение тех удовлетворений, удовольствий и приятностей, которые дают нам страсти. Они дают этот сладкий яд, сладкий, поганый, очень опасный яд, которым мы первоначально наслаждаемся, но потом он действует губительно, смертоносно. И так год за годом эти страсти более и более порабощают душу. Человек глубже и глубже попадает в плен к сатане, становится действительным жилищем сатаны, начинает творить уже смертные грехи, которые, как смертельные раны души, получает сам человек со своим участием, по своему желанию и убивает себя смертельно. Сам своими руками при участии беса убивает себя. Каждый смертный грех – это смертельная рана для души. И каждая страсть, она абсолютно любая из них, постепенно развиваясь, приводит нас к этим смертным грехам. Жаль, что современные христиане далеко не все знают вообще, какие страсти бывают в человеке, незнакомы совершенно с аскетикой, и тем более большинство из нас даже и не знают, или долгое время не знали, какие бывают смертные грехи. То есть какие из всех грехов являются самыми тяжкими. Какие грехи к смерти, а какие не к смерти, как говорит апостол. Верный Слову Божию не дозволяет себе этого удовлетворения, обуздывает страсти, отражает нападение врага. Действуя под руководством Евангелия против собственного самообольщения, укрощая страсти, этим уничтожая мало-помалу влияние на себя падших духов, он мало-помалу выходит из состояния прелести в область истины и свободы. Вот оказывается, где выход. Есть этот самый выход. Все дело христианской жизни заключается в борьбе со страстями. Только лишь так можно выйти из состояния прелести, ослабить ее действие. В меру борьбы с самообольщением, то есть со страстями, как говорит святитель Игнатий, ослабляется действие прелести в человеке. И как это происходит? Вот он очень просто объясняет. В своих действиях надо руководствоваться Евангелием. Евангелие – Слово Божие. Слово Божие – Дух есть. Это есть истина. И человек, который рождается в помрачении ума, действие первородного греха передается абсолютно всем по наследству, принимает в процессе жизни неправильные понятия, ими руководствуется, развивает в своем сердце действие неправильных чувств, которые подтверждают приходящие помыслы. И это все человек принимает за истину, и в этом направлении буквально бегом бежит в ад. И теперь, чтобы выйти из этого состояния и начать его поправлять, нужно принять правильные мысли взамен неправильных. Неправильные мысли откуда у нас рождаются? Это либо плод нашего ума, помраченного вследствие неправильного воспитания, принятия неправильных понятий, либо это помыслы бесовские. Вместо них надо принять правильные мысли. Если поврежденный ум рождает всегда неправильные мысли, то теперь как исправить ум, как учат святые отцы? Нужно принять правильные мысли, изложенные в Евангелии, то есть правильные законы, по которым должен жить человек, правильное поведение, и так заставлять себя жить, и при этом этими правильными мыслями, принятыми из Священного Писания и из творения святых отцов, исправить свой ум, исцелить его. Тогда этот самый ум, исцеленный правильными мыслями, принятыми из Евангелия, он, окрепнув, научится контролировать свои мысли, слова и поступки, и в последующем способен будет, призывая Бога, очистить даже самое сердце, в котором и заключается теперь логово сатаны, как скопище змей там живут страсти, которые неправильными, противоположными Евангелию чувствами заставляют нас совершать неправильные поступки. Сатана долгое время живет еще в этой крепости сердца, которую мы ему позволили там выстроить своими долговременными ошибочными действиями и развитием своих страстей. И вот так теперь процесс исцеления должен заключаться в этом. Процесс выхода из состояния прелести, из состояния погибели и помрачения ума именно в этом. Повторим еще раз. Вместо неправильных мыслей, которые рождаются от помраченного ума, нужно принять правильные мысли из Священного Писания, из творения святых отцов. Потому что мы должны научиться, как правильно жить, чтобы спастись. И мы с удивлением для себя обнаружим, что все, что мы будем читать, оно принципиально противоречит тому, как мы жили раньше. И это будет, если мы будем пытаться изменить свою жизнь, равносильно тому, что мы должны погубить свою душу. И даром Господь говорит в Евангелии, тот, кто хочет сберечь душу свою в мире этом, тот погубит ее. А тот, кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Исправить душу свою буквально означает погубить в ней прежнее неправильное состояние. И начинать это надо делать с исправления понятий, то есть с исправления ума. Принимая правильное понятие, мы этим самым исправим ум. Ум, который исправится правильными понятиями, призывая на помощь Господа, сможет очистить и свое сердце. Так, что и даже чувства сердечные выправятся взамен неправильных сердечных чувств, основанных на страстях и исходящих из страстей, родятся правильные чувства. Тогда человек будет воссоздан, человек будет исправлен, человек будет приближаться к тому состоянию, которое было первоначально у Адама и Евы. Это и есть то состояние обожения, к которому призван человек. При содействии благодати Святого Духа в Церкви Христовой это возможно. Читаем дальше. Неверный учению Христову, последующий своей воле и разуму, подчиняется врагу и из состояния самообольщения переходит к состоянию бесовской прелести, теряет остаток своей свободы, вступает в полное подчинение дьяволу. Состояние людей в бесовской прелести бывает очень разнообразно, соответствуя той страсти, которую человек обольщен и порабощен, соответствуя той степени, в которой человек порабощен страсти. Но все, впавшие в бесовскую прелесть, то есть через развитие собственного самообольщения, вступившие в общение с дьяволом и в порабощение ему, находятся в прелести. Таковы суть храмы и орудия бесов, жертвы вечной смерти, жизни в темницах ада. Вот страшный приговор. Какая страшная правда. Тот, кто учение Христово не воплотил в своей жизни, особенно нравственное учение об отношении к ближним, которое основывается строго на заповедях евангельских, на примере самого Сына Божия, на примере последователей Христовых, учеников Христовых, святых отцов Церкви, которые оставили нам свои творения, которые мы непременно должны читать, изучать, вникать в них, брать оттуда примеры, образец поведения, исправлять в них, принимая правильные понятия, исправлять свой ум, потому что только отцы и учителя Церкви могут нам правильно объяснить, как понимать Священное Писание, как понимать ту или иную заповедь, как исполнять ее в той или иной ситуации, никак не произвольно, не сами от себя. Как может наш помраченный ум сам познать истину? Это же невозможно. Зато истина изложена многократно в творениях святых отцов. К горькому сожалению, современный человек, читая творения, не понимает их. Встречаются такие горькие примеры, когда люди пытаются самостоятельно изучать творения святых отцов, берут в первую очередь не те творения, которые научают началом христианской жизни, первым основам покаяния, сокрушению духа, нищете духа, а берут уже творения отцов, которые писали о высоких степенях духовного совершенства и развития, и люди начинают по неопытности, в состоянии своего повреждения подражать тому, что писали отцы, требуют от себя немедленно достигнуть этих состояний, начинают имитировать эти состояния, находясь в самообольщении, в прелести и в страстности. И, конечно, попадают в опасные ловушки. Учение о страстях, которые отцы изложили четко, подробно, понятно, большей частью теперь не преподается. Большинство христиан даже и не знают о наличии страстей, какие они вообще по названию, в чем они проявляются. И, в частности, если у святителя Игнатия в его трудах есть такие статьи, которые именно на это направлены, то опять же люди читают очень быстро, не успевают остановиться на этих важных моментах, проскакивают бегом, и применять практически нечего. То есть не остается в памяти вот тот драгоценный бисер, который здесь изложен. Так у святителя Игнатия есть уникальные такие статьи, которые по этой теме имеют огромное значение для современного человека, а мы их и не видим и не знаем, проскочили, да и пошли себе читать дальше. О восьми основных страстях и восьми противоположных им добродетелям с их примерами и отраслями. Я по памяти называю названия, по-моему, так называются эти статьи. Это тоже первый том для тех, кто хочет познакомиться с этим поближе и почитать. Первый том, глава 12-13. Издательство «Сибирская благозвонница» выпустило несколько книг в серии «Страсти и болезни души». И вот особенно первая из них книга, там, где только на творениях святых отцов излагается тема о страстях, где приводятся объяснения страстей, не только их названия, но и объяснения, где приводятся примеры действия страстей, объясняется их взаимосвязь страстей. И в конце к этой книге приложен дневник кающегося для современного христианина, в котором предпринята такая попытка расширить перечень грехов по каждой страсти и этот перечень сделать подобным и понятным для современного человека. Потому что у святителя Игнатия перечень грехов по каждой страсти достаточно короткий приводится, и он нередко касается монахов, потому как и писал святитель Игнатий относительно к монашескому деланию, то и примеры у него приведены большей частью именно такие. Причем не всегда бывает понятен язык, которым излагаются мысли. А в дневнике кающегося современным языком, с примерами из современной жизни, жизни современных прихожан, вот перечень грехов значительно расширен. По 30, 40, 50 примеров грехов приводятся на каждую страсть. Внутри каждой страсти грехи подразделяются на три подгруппы. Там выделены грехи смертные, выделены грехи тяжкие и выделены грехи простительные. Простительные грехи – это тоже непридуманное понятие. В творениях святителя Игнатия оно тоже употребляется. Это третий том «Слово о смерти». Кто желает, может почитать. И там же в «Слове о смерти» у святителя Игнатия очень хорошо и подробно изложено учение. Учение о страстях и о смертных грехах. Вот эта книга, издательство «Сибирская благозвонница», оно уже издано, это издание два раза вышло в свет, теперь третий раз будет издаваться. И тот дневник кающегося, который прилагается, он помогает. Помогает читателю внимательно посмотреть на себя, изучить себя, сделать вот этот самый анализ, посмотреть, какими болезнями человек заражен, и поучиться, как с этим бороться. Также в этом издательстве из серии «Страсти и болезни души» вышли еще три книги, рассказывающие непосредственно о каждой страсти в отдельности. Есть книга, которая говорит о гордости, отдельная книга, которая рассказывает о тщеславии, и третья книга, которая говорит о страсти печали. Современному христианину очень важно знать, что без борьбы со страстями невозможно нам избавиться от той самой прелести, от своего состояния поврежденности, от рабства сатане, и невозможно достичь вечной жизни. Если кто-то из современных христиан думает о своей будущей вечной участи, помнит о смерти и о суде Божьем, который предстоит каждому из нас, то учение о страстях и борьбе с ними абсолютно необходимо для такого человека. Это тот практический урок, те практические навыки, без которых невозможно исцелить состояние своей души, невозможно освободиться от того состояния поврежденности, прелести, состояния вечной смерти, с которым в вечную жизнь, в Царство Небесное, никто не войдет.